Christmas City, ангел святый в небес, оставь ты обитель с любовью чудес. Ты для меня принял Голгофский крест. Хвала тебе, хвала тебе. Слепым ты был водитель, для бедных мира жил. Ты для меня принял Голгофский крест. Хвала тебе, хвала тебе.
В следующем гимне мы прославим Бога, всю Троицу. И первый куплет этого гимна говорит о Боге Сыне, о нашем Спасителе. Второй куплет говорит о Духе Святом, нашем Утешителе, Защитнике. И третий куплет говорит о Небесном Отце. Давайте мы поклонимся нашему Искупителю Богу.
Прекрасный Спаситель, ты несравненный Бог сил. Кто б мог представить, что Агнец души людей искупил? О, ты души людей. Духом объявлял идешь, ты вновь даруешь надежду, когда мы теряем ее. О, когда мы теряем ее. Только тебя прославляем, прославляем тебя. Тебя прославляем, и превозносим Тебя. Ты исцелил болезнь, наши больные сердца. О, наши больные сердца.
Еще один гимн мы споем, братья, который является молитвой. Давайте это будет и нашей молитвой сегодня. Научи меня, мой Господь, во всем волю исполнять лишь Твою.
Спасибо, братья, очень хорошее пение, хорошие песни, которые помогают нам немножко больше прочувствовать, ощутить нашу зависимость от Иисуса Христа, нашу внутреннюю покорность Ему, когда мы можем все вместе исповедовать это. Итак, мы сегодня уже несколько тем коснулись, важных тем, связанных со смирением. Мы вначале посмотрели на то, что такое смирение, говорили о смирении и благодати, говорили о природе смирения, что она неотъемлемо связана с благодатью спасения, с Евангелием Иисуса Христа. На прошлой сессии мы говорили о смирении и библейской принципиальности, как согласуются эти два, казалось бы, для многих людей трудно сопоставимых концепта. Вот сейчас мы посмотрим немножечко на другой, с другой стороны на этот предмет. Наша следующая сессия, следующий час мы будем говорить о том, как учиться смирению. Так вот, до этого я бы хотел бы вместе с вами посмотреть на смирение Иисуса Христа. Дело в том, что научиться смирению можно только у Христа. И Он так и говорит, Он призывает, чтобы мы следовали за Ним. Он говорит: «И научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Так вот, до того, как мы это сделаем, я бы хотел немножечко больше поговорить о самом Иисусе Христе и о Его смирении. Я назвал эту свою проповедь «Слава смирения Христа». И мы коснемся в этой проповеди нескольких стихов из 5 главы послания к евреям. Но до того, как мы это сделаем, я хотел попросить вас, откройте еще раз послание к филиппийцам. 2 глава, мы уже читали здесь несколько стихов. Во 2 главе, помните, мы читали с 3 стиха, где апостол Павел говорит, призывает ничего не делать по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитать один другого выше себя. И дальше говорит 5 стих, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Дальше описывает эти чувствования, то есть какое состояние ума. Слово «чувствование» – это более сложное слово, чем только «чувство». Оно включает в себя определенную позицию ума, определяющую чувства, определенные реакции на то, что происходит вокруг. Вот, и здесь описано, какая же была позиция Иисуса Христа. Здесь сказано, Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек. Дальше посмотрите, смирил Себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной. И мы немножечко остановились на вот этом 8 стихе, когда мы объясняли истинный смысл смирения. Смысл смирения Иисуса Христа был в том, что Он стал послушным Отцу. То есть смирение – это не просто самому по себе прийти к той точке, что я просто совершенно никчемный, ни на что не способный, я совсем негодный, я совсем тряпка, я совсем никто. Не в этом смысл смирения. Смысл смирения в том, чтобы я никто, но Он все во всем. Быть послушным и Богу, быть послушным, как Христос был послушным Отцу. И здесь подчеркнуто, Он смирил Себя, быв послушным. И здесь подчеркивается послушным до конца, послушным даже до смерти. Не просто смерти, а самой тяжелой смерти, которая возможна, смерти на кресте. Но я сейчас хочу обратить внимание на следующие 3 стиха. Вот после этого 9 стих начинается «поэтому». Вот по причине смирения Христа что-то произошло. «Поэтому и Бог превознес Его». И дал Ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Заметьте интересную динамику того, что здесь раскрывается. Иисус приходит с небес, смиряет Себя, полностью становится послушным Отцу. Он доходит до самой крайней точки смирения, до самой низшей точки, которая возможна только на земле. То есть грех всего мира на нем лежит, и Он, Бог, реагирует, этот грех вызывает со стороны Бога соответствующую реакцию. И вот после того, когда это произошло, после глубочайшей точки смирения, которую Христос переживает в послушании своему Отцу. Отец удивительным образом действует в данном случае. Здесь написано: «Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Вот то, что здесь раскрыто, эта динамика показывает нам очень интересную сторону, связанную со смирением. Смысл его в следующем, друзья. Мы каждый где-то внутри боремся за свою славу. Конечно же, мы нигде не пишем там «Слава Алексею» или «Слава Владимиру» или «Слава там еще как вас зовут». Но внутри где-то мы хотим жизнь не зря прожить. Мы хотим, ну, чего-то достичь, иметь какую-то пользу, какой-то эффект на то, что происходило, куда ты потратил время свое. Хочется иметь какой-то результат. И когда мы стремимся к этому результату, очень часто получается так, что мы стремимся своими собственными усилиями, вкладываем свою собственную энергию, там, свои собственные какие-то инструменты используем. Но здесь очень интересный элемент, как обретается настоящая слава. Оказывается, настоящая слава, она приходит в результате отказа от претензий на славу. И об Иисусе Христе здесь очень ясно сказано, вот эта динамика. Он был образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. И потом он сам отказывается, спускается до самого конца. Очень интересно, посмотрите, здесь написано: уничижил себя самого. Кто действует? Христос действует. И дальше написано, 8 стих, смирил себя. Кто действует? Кто действующее лицо? Христос. Христос действует. Посмотрите, кто действует в 9 стихе. Поэтому и Бог превознес его. Здесь уже Бог действует. Христос действует, смиряя себя. Бог действует, поднимая его. То есть, когда мы говорим о смирении, то смирение в действительности – это наиболее эффективное вложение жизни. Вот наибольший эффект от жизни можно получить только тогда, когда мы отказываемся от каких-либо претензий на свою собственную значимость и на свою собственную славу. Послание к евреям – очень интересное послание. Мы провели в нем последние пару лет, чуть меньше 2 лет взяло то, чтобы нам его изучить. В церкви, я имею в виду. Я буквально только что закончил, наверное, 2 недели тому назад. Последняя проповедь была на это послание. И это послание, оно поражает нас величественным портретом Иисуса Христа. Вот есть 4 Евангелия, то есть 4 Евангелия первых, которые рассказывают о жизни Иисуса Христа. Есть такие послания, как послание к римлянам, послание к галатам, которые рассказывают о доктрине спасения, которую совершил Иисус Христос. Но вот послание к евреям – это одно такое уникальное послание, которое просто воспевает превосходство Христа, его величественную личность, подчеркивая его абсолютную незаменимость, полную, совершенную незаменимость Иисуса Христа. И вот здесь, в этом послании, есть несколько интересных штрихов, которые помогут нам сегодня немножечко ярче увидеть нашу тему о смирении применительно к Иисусу Христу. Вот. Я хотел бы начать с того, чтобы посмотреть сначала на 12 главу, и там известные 3 первых стиха прочитать, а потом тогда мы вернемся в 5 главу и проведем большую часть нашего времени именно в 5 главе. 12 глава, с 1 стиха. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Заметьте, здесь есть повеление, чтобы мы пристально и постоянно смотрели на Иисуса Христа, на того, кто является автором нашей веры, и того, кто совершитель. То есть он не только автор, и он тот, кто ее совершил полностью. То есть, когда мы говорим о христианстве, христианство – это не попытка что-то генерировать из себя, а это целенаправленное действие веры, благодаря которому мы принимаем то, что он уже сделал. В этом суть отличия евангельского христианства от католицизма, православия и разных других подходов, которые существуют, где люди говорят примерно следующее. Вот есть пример Иисуса Христа, и вот теперь тебе нужно научиться делать то же, что делал он. Евангелие говорит немножко о другом нам. Евангелие говорит о том, что мы верою становимся соучастниками тому, того, что Христос сделал. Он сделал это за нас, Он сделал это для нас, Он сделал это ради нас. И более того, вот то, что Он сделал, теперь вменяется нам, и нам нужно просто воспринять сделанное им и покориться Ему в своей жизни. И вот здесь ясно сказано, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Очень интересная вещь. Смотрите, мы думаем о его страданиях, а это служит нам ободрением. И не просто ободрением, а силу нам дает. Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими, помыслите о претерпевшем. Ну, конечно, если вы эти слова будете читать после всех 11 глав, то вот они очень понятны. Я сейчас хочу коснуться только одного маленького эпизода в этом послании, которое, ну, в огромной степени помогает нам увидеть вот этот характер нашего Господа Иисуса Христа. Одной из наиболее важных граней портрета Иисуса Христа, который представлен здесь в послании к евреям, является его роль как первосвященника. Неспроста, устанавливая принципы взаимоотношений между Богом и людьми, Ветхий Завет рисует очень ясную картину. К Богу нельзя просто так прийти. Бог настолько величественная личность, Его слава и святость обладают такой поражающей энергией, такой чистотой, которой грешный человек прикоснуться не может. Вот почему Бог избрал очень интересную форму, когда Он открывал закон, когда давал 10 заповедей. Он не призвал народ израильский куда-нибудь на Гавайи, где так при дуновении ветерка, здесь зеленые луга, вот, и такое журчание ручей, здесь Бог рассказывает: не прелюбодействуй, не убей, не лжесвидетельствуй. Ситуация была другая, если вы помните. Если вы видели когда-нибудь картинки Синайской горы, а некоторые, может быть, даже когда-то и были там, на этой горе, вы, наверное, или примерно в том регионе, где это происходило, вы, наверное, видели, что это такая очень, очень такая пустынная, каменистая местность. Представьте себе вот эта скала, в общем, гора такая, каменистая, без растительности. И вот сверху там облако, и там гром, и Бог говорит: вокруг проведите черту, и всякий, кто пересечет эту черту, будет поражен. И потом, когда народ израильский, когда они услышали все это, увидели, они говорят Моисею: не-не-не, ты сам иди, ты слушай, и потом нам придешь и скажешь. Мы согласны, совсем согласны, только чтобы не мы там стояли. То есть это изначально было очень ясно продемонстрировано, что Бог свят, Бог велик, и к Нему просто так нельзя приблизиться. И это потом было установлено во всей системе иудейского поклонения Богу, богопочитания. Вы помните святое святых? Вы помните это место, куда только один особый человек, специально определенная личность из особого рода, особый человек имел право один раз в году, и не просто так, а только с кровью специально принесенного в жертву животного. И это жертвоприношение совершено по специальной форме, специальный обряд должен был, он прописан был очень детально, этот обряд, как он должен был совершиться. И только один раз в году, и только с кровью этого животного первосвященник мог войти в присутствие Божие, во святое святых. Евреи очень хорошо понимали это. Вот почему в послании к евреям вот этот образ первосвященника очень так доминирует, очень широко раскрыт. Автор этого послания объясняет, что Иисус Христос – настоящий первосвященник, который выше, который значимее и который прекраснее, чем те первосвященники, которые были. В пятой главе этого послания он говорит о том, что Иисус Христос, то есть воплощенный Божий Сын, он в большей степени отвечает требованиям, которые предъявлялись к первосвященникам, чем даже сам Аарон, который был родоначальником всех священников и всех первосвященников. И он объясняет о том, что Иисус Христос, он отвечал двум условиям. Первое. Первосвященник должен был быть настоящим человеком, чтобы он имел способность сострадать людям, которых он представляет. То есть первосвященник представляет перед Божьим лицом людей. Он от лица людей стоит в Божьем присутствии. Второе. Этот первосвященник должен быть призванным Богом. Что означало, что Бог одобряет его, Бог хочет иметь с ним дело. Заметьте, не мог просто так человек, не мог никто другой просто сказать, я буду представлять людей, я пойду туда, пред Божьим лицом. Так невозможно было. Бог указал, кто должен быть этим человеком. То есть это особо выбранные Богом люди. Объясняя соответствие Иисуса Христа этим двум условиям, автор послания касается его человечности, то есть глубины и силы его личности как человека. И вот здесь как раз и находятся вот эти стихи, которые нас интересуют сейчас в связи с нашей темой сегодня. Послание к евреям, 5 глава, мы будем читать с 7 стиха. «Он в одни плоти своей, сильным воплем, и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Я уверен, что, скорее всего, вы читали это послание и, может быть, сталкивались со многими подобными текстами, и вы видите, что здесь очень много всего переплетено, здесь богатство разной ветхозаветной информации. И обычно, когда мы читаем такие тексты, мы имеем тенденцию как-то кивнуть головой, одобрить, пробежать и читать что-то дальше, более так практичное, может быть, более близкое к нам. Но в действительности эти слова, эти истины, они содержат в себе чрезвычайно важную информацию, которая касается нас сегодня очень практично. Здесь сказано о том, что главным качеством характера Иисуса Христа как человека является его полное послушание Небесному Отцу. И именно по этой причине, именно его полное послушание или смирение перед Отцом, оно стало основной причиной, по которой Бог, заметьте, нарек Иисуса Христа первосвященником. Вы никогда не задумывались об этом факте? Оказывается, вот здесь написано, «быв наречен от Бога», он, еще раз, 8 стих в начале, «хотя он и сын, однако страданиями навык к послушанию, и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседеку». Автор подчеркивает, что Иисус стал автором нашего спасения, то есть он стал искупителем, В результате своей последовательной и постоянной верности Отцу, которая выразилась в Его полном послушании, то есть когда Сын Божий воплотился, Он стал полноценным обычным человеком. Хотя Он всегда оставался Богом, и Он в любой момент способен был прибегнуть к своим небесным или божественным возможностям. Помните ситуацию, когда Иисус говорит Петру, Он говорит: «Петр, вложи меч в ножны, потому что сейчас, если бы было необходимость и желание с моей стороны, здесь было бы 12 легионов ангелов, сейчас которые бы эту ситуацию взяли под контроль». Это пример, который говорит о том, что у Иисуса Христа в любой момент была эта возможность. Когда Ему кричали «сойди со креста», достаточно было движения мысли. То есть Иисус Христос, Он сознательно держит себя в послушании Отцу, живя как человек. И когда мы видим, что Он живет вот такой жизнью, Он прожил эту жизнь в полной зависимости и в полном послушании Отцу. И вот эти слова помогают нам увидеть удивительную глубину жизни Иисуса Христа, которая, в свою очередь, раскрывает нам величие, красоту и силу Его Евангелия. Друзья, именно вот эта жизнь Христа вменяется нам или всякому верующему в Иисуса Христа в результате принятия Евангелия. Только этой жизнью мы можем жить. Только эту жизнь приносит Евангелие, не другую какую-то. То есть, когда мы понимаем суть человечности Иисуса Христа, она помогает нам немножечко лучше увидеть настоящую полноценную человечность, какой она изначально предназначена была быть. И Иисус Христос раскрыл эту человечность, то есть воплощенный Божий Сын. Он стал совершенным человеком. И совершенным человеком не только в том, что Он не согрешил, а Он показал, вот что значит человек. Вот что значит настоящий человек. Вот для чего человек был создан. И таким образом Он явил полноту славного величия, для которого Бог создал людей. То есть, когда Иисус Христос приходит на землю, и когда Он спускается до вот этого глубокого уровня смирения перед Отцом, Он в действительности демонстрирует людям, хотя это стоит Ему огромной цены. Он демонстрирует людям, что вот это настоящая точка, где настоящая слава, для которой Бог создал человека, может быть явлена. То есть, когда мы понимаем суть человечности Иисуса Христа, мы понимаем славный результат, ради которого Бог создал нас и который Евангелие производит в жизни каждого спасенного человека. Так вот, говоря об этом, автор послания к евреям объясняет своим читателям вот эту тонкую деталь незаменимости Евангелия Иисуса Христа. Он говорит о том, что величие послушания Иисуса Христа, оно выразилось в том, что Он в результате этого стал первосвященником. И здесь мы несколько граней отметим, связанные с этим. Первая грань. Мы посмотрим на источник послушания Иисуса Христа. Мы уже немножечко об этом говорили. Чуть-чуть я хотел бы уточнить эту деталь для того, чтобы пойти дальше. То есть суть авторского аргумента в следующем здесь. Придя на землю, Иисус Христос сознательно поставил себя в положение, в котором Он сам не определял ничего. В котором вся Его жизнь, от самых мелких деталей до самых стратегических серьезных вопросов, вся Его жизнь была определена Отцом. Очень интересно, как первосвященник, он должен быть призванным Богом. Он не сам вызвался быть первосвященником. Он не сам, придя на землю, пришел до этой точки и говорит: «Господи, да я же самый смиренный человек на земле, ты что, не видишь, кто должен быть первосвященником?» Очень интересная динамика, то есть Иисус полностью отказывается от каких-либо претензий, полностью доверяет Отцу свое будущее, всего самого себя и все то, что связано с его жизнью. Посмотрите 4 и 6 стихи, с 4 по 6 стихи этой же 5 главы. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником. Но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Здесь в этом месте он цитирует два псалма. Он цитирует псалом 2, 7 стих, и он цитирует псалом 109, 4 стих. И он раскрывает две точки, в котором Божье действие в наибольшей степени было проявлено. Первая точка – это воплощение сына. «Ты сын мой, я ныне родил тебя». То есть здесь речь идет не о вечном отношении сына с отцом, а здесь речь идет о воплощенном сыне. Здесь речь идет о той точке, в которой сын становится Бога-человеком. Это первое действие отца. И второе действие отца, смотрите, как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». У нас нет сейчас времени подробно посмотреть на это, но если вы помните, в Библии много, вернее, в Новом Завете много мест, которые говорят о том, что отец помазал сына быть первосвященником. И вы помните, было несколько ситуаций, когда Иисус Христос вышел из воды, и се Дух Святой в виде голубя. И отец говорит: «Сей сын мой возлюбленный». То есть речь идет о конкретной точке в земной жизни Иисуса Христа, когда отец говорит, он помазал сына в данной. Это, конечно, было запланировано. Это, конечно, было в Божьем провидении, в Божьем плане всего спасения. Но вот есть конкретная точка, когда это осуществляется. И здесь написано о том, что эта точка связана с послушанием Иисуса Христа, с его смирением. Послушание, так же, как и непослушание, всегда связано со взглядом человека на самого себя, с его смирением или с его гордыней. То есть источник послушания Иисуса Христа исходил из его взгляда на самого себя по отношению к Отцу. Он в данной точке, он ясно видит: Отец все во всем, а сам он смирил себя, приняв образ раба. То есть дошел до самой-самой низкой точки взгляда на самого себя. Второе. В чем это послушание было выражено? Выражение послушания Иисуса Христа. Послушание Иисуса Христа выражалось в полном доверии Отцу. Он всегда доверял Отцу, даже в самых сложных обстоятельствах. Посмотрите 7 стих. «Он во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление могущему спасти его от смерти». И сказано: «И услышан был за свое благоговение». Молясь, Иисус Христос выражал свою полную зависимость от Отца. Он приходил к Отцу, потому что ему было трудно. Он жил в реально трудном мире. Он сталкивался с реальными сложностями, которые окружали его жизнь. Он хотел есть, ему было больно. Он реально ощущал боль глумления. Он реально понимал всю тяжесть страданий, которые на него должны были обрушиться. Вот почему именно у Отца он искал внутренних сил для победы в этих чрезвычайно сложных обстоятельствах. Вот почему здесь сказано, что Христос молился с сильным воплем и слезами. Вы помните, одна из таких молитв раскрыта, когда речь идет о молитве в Гефсиманском саду. И вот в этой точке внутренняя борьба в сердце Христа достигла наивысшей точки. Из всего, что ему пришлось перенести во время всей его земной жизни, наибольшие страдания ожидали его на кресте. Он хорошо понимал это. Вот почему перед своим арестом он молился с наивысшей интенсивностью. То есть, будучи полноценным человеком и зная, что такое боль, Иисус искал вот этого внутренней гармонии с Отцом, внутреннего полноценного доверия Ему. И здесь сказано о том, что он был услышан за свое благоговение. Буквально по причине своего благоговения или по причине благочестивого почтения перед Богом, к которому он относился. Что значит «услышан был»? В своей молитве Иисус достигал максимальной степени подчинения своего внутреннего мира, своих чувств и своей воли Небесному Отцу. Он получил ясную уверенность, что Бог принимает его жертву. Он еще раз утвердился в том, что Бог не оставит его во гробе. Смерть на кресте представляла собой наивысшую степень доверия Отцу. Помните, что сказал Иисус, когда он умирал? «В руки твои, Отче, предаю дух мой». Если посмотреть, вот до этого момента, до этой точки, в любой момент Иисус Христос мог сделать то, о чем он говорил Петру, 12 легионов ангелов придут. Но в этот момент, когда он берет грех и когда он умирает, вот эта глубочайшая точка доверия, когда все свое будущее, когда самого себя, он полностью отдает только Отцу и говорит: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Полное доверие Иисуса Христа Отцу было еще одним доказательством его настоящего права быть великим первосвященником. Итак, две вещи, которые мы кратко отметили. Сейчас немножечко поподробнее остановимся на третьем элементе, который меня больше интересует вот в данной точке или в связи с нашей темой «Тренировка послушания Христа». То есть истинное глубокое смирение Иисуса Христа было основанием его послушания, его полное доверие Отцу было источником силы, необходимой для послушания. Но кроме этого, автор говорит еще о выработке навыков послушания, которые Христос тоже имел в своей жизни. Вот в этом заключается величие человечности Иисуса Христа. Дело в том, что, подобно всем людям, ему нужно было приобретать навык послушания. Это очень важное обстоятельство, и оно имеет очень большую практическую значимость для всех нас. Давайте еще раз посмотрим 7 и 8 стих. «Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушания». Очень интересные слова. Во-первых, несмотря на то, что Иисус Христос был Сыном Божиим, здесь написано «хотя он и сын», ему нужно было приобрести навык послушания. Интересный вопрос. Сын же всегда был послушен Отцу. Никогда от вечности прошлого не было той точки, когда Сын не был послушным Отцу. О чем же здесь идет речь? Между Богом и Сыном всегда была совершенная гармония. Будучи равными по природе, они всегда занимали каждое свое функциональное место. И в этом устройстве своей Святой Троицы Отец всегда был Отцом, и Сын всегда был Сыном. Тем не менее, когда Божий Сын стал человеком, ему нужно было реализовать свое послушание в условиях жизни в человеческом теле, в физическом теле. Очень интересно, один из комментаторов, Ф.Ф. Брюс, пишет об этом. «С самого начала он пошел по пути послушания Отцу посредством страданий, которые встречались на этом пути, он узнал, с чем связано послушание Богу на практике в условиях человеческой жизни на земле». То есть одно дело быть всегда послушным в условиях неба, но Иисус Христос, чтобы стать первосвященником, представляющим нас, стал послушным Отцу во всех ситуациях, в условиях земли. И не просто земли, а земли, которая находится под проклятием греха. Как я уже говорил, его плоть, так же, как и плоть любого человека, имела ограничения. Она зависела от пищи, от тепла, ей нужен был воздух, нужна была вода. Она чувствовала боль и, естественно, сопротивлялась этой боли. В этих условиях послушание Отцу требовало реальной физической жертвы, отказа от угождения требованиям своей плоти. Это очень хорошо можно видеть во время искушения Христа в пустыне. Посмотрите, Матфея 4 глава 2 стих. «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Друзья, что происходит здесь? Тело Иисуса Христа очень сильно нуждается в пище. Сказать, что Он хочет есть, это неправильно, потому что Он это не просто хочет есть, а каждая Его клетка требует питания. То есть он абсолютно изможден, он просто жаждет, его организм требует питания. И вот в этом состоянии, когда он имеет как бы все права на то, чтобы искать пищи, он говорит о том, что послушание Божьему Слову важнее, чем удовлетворение самой острой физической нужды. Вот это практическое послушание. Иисус выражает свое доверие Отцу, хотя в этот момент ему противоречили мощные биологические процессы, которые имели место в его теле. То есть послушание всегда связано с отказом от своих интересов в пользу Божьих интересов, в пользу Божьей воли. Вот почему, когда апостол Павел говорит о практических результатах действия Евангелия в послании к римлянам, он говорит интересные слова. Посмотрите, 12 глава, 1 стих, он говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть сущность христианской жизни заключается в жертвенном послушании Небесному Отцу, Его воле, благой, угодной и совершенной. И апостол подчеркивает, что эта жертва живая, то есть она требует сознательного отказа от своих интересов ради интересов Божьих. Вот для чего нужно обновление ума, чтобы мы познавали волю все больше и больше, познавали волю Божью. Кроме того, автор послания к евреям утверждает, что Иисусу Христу нужно было учиться послушанию. Интересно, хотя он и сын, однако страданиями навык послушания. То есть речь идет о том, что он не только попробовал, а он приобрел навык. Для человека послушание – это то, что не происходит автоматически. Это то, что не придет само по себе. Некоторые люди считают, что после того, как человек покаялся, он сразу становится от всех желаний, от всех физических потребностей, которые толкают его к греху. То, что мы видим здесь, совершенно не так. Жизнь Иисуса Христа подтвердила, что это не так. Он был без греха. Но вот в данном случае физиологические потребности его организма, они противопоставлялись исполнению того, что хочет Отец. Несмотря на то, что он Божий Сын, ему нужно было сознательно вести борьбу и побеждать в каждой конкретной ситуации. Питер О'Брайен, еще один из, наверное, самых известных толкователей на послании к евреям, он пишет следующее. Когда Иисус сталкивался с новыми ситуациями, то есть он не в одной ситуации, а во множестве разных ситуациях проявлял послушание. Так вот, когда он сталкивался с новыми ситуациями, его верность Отцу подвергалась новым испытаниям. Его послушание воле Отца снова и снова проверялось. То есть, смотрите, до того, как Христос пришел к Голгофскому кресту, он прошел огромное количество испытаний по всем параметрам своей жизни того, кто он есть. До того, как на него упали грехи людей, до того, как он стал искупителем, он, как Бога-человек, был испытан со всех сторон. Христианская жизнь, друзья, вспомните, с чего мы начали, взирая на начальника и совершителя веры. Христианская жизнь – это жизнь наполнения Иисусом Христом, вот этой жизнью, жизнью Сына Божьего. И мы говорим о том, что в этом случае христианская жизнь будет выражаться в постоянном, сознательном и жертвенном послушании Небесному Отцу. Пока мы на земле, мы не достигнем, друзья, состояния, в котором не будет нужды в борьбе со своей плотью. Братья, это абсолютно точно. Будь то вы суперпастор, суперпроповедник, суперспециалист в какой-то сфере, и я имею в виду в хорошем смысле, я не имею в виду это не сарказм. Вот даже если действительно вы очень много в вашей жизни полезного сделали, Господь через вас прославился, множество очень хороших вещей. Друзья, речь не идет о том, что завтра ваша борьба, у вас не будет борьбы. Вот почему мы встречаемся периодически, то один, то другой великий пастор или пасторы с великими именами падают. По простой причине. Борьба продолжается всегда. Научившись побеждать в одной сфере, мы переходим в следующий класс. Бог переводит нас в следующий класс, в котором требуется новый уровень жертвенного послушания. И автор подчеркивает, Иисус страданиями навык послушанию, то есть страдания и различные трудности – это наиболее эффективное средство тренировки послушания Богу. Легко иметь правильное отношение к Богу тогда, когда все хорошо. Даже дьявол это знает. Помните его разговор по поводу Иова? Ты же его обеспечил всем? Конечно, легко тебе служить и тебя славить. А вот когда возникает сложность, когда вас не понимают, когда вас предают, когда Бог допускает, когда самые близкие люди, на которых опирался и которым доверял, идут против вас, когда здоровья нет, когда родные и близкие страдают, когда мы говорим о нашей жизни, жизнь каждого из нас – это уникальный набор обстоятельств, условий, которые специально Бог приготовил для нас, чтобы выковать нашу веру. Вот почему Иаков пишет, Иаков 1 глава 2 стих, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, то есть он его укрепляет, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть учиться послушанию Богу – это лучшая реакция в страданиях. Есть очень хорошая книга, может быть, вы читали или слышали, «Не расточай своей печали». Вот ее главная идея этой книги, что страдания все равно пришли, и вот если вы в страданиях будете послушны Богу, вы обогатитесь в результате. Если нет, вам придется этот класс еще раз пройти когда-то. В этом смысл. Иисус, пройдя впереди нас, Он продемонстрировал смысл человеческой жизни на земле, реально показав, в чем заключается наша задача. Он знает, что значит быть послушным Отцу, находясь в человеческом теле. Он сам это прошел. Вот почему Он сейчас первосвященник, ходатайствует за нас. И последнее, на чем я хотел остановиться сейчас немножко, это слава послушания Христа. Мы говорим о том, что смирение – это путь к славе. Смирение в действительности – это не просто Бог допускает или Бог повелел. Ну вот вы теперь все смиритесь, чтобы вы были такими рабами, простертыми передо мною. Вот, потому что мне просто интересно видеть вас такими задавленными, ничтожными тварями. Совершенно нет. Причина, почему Бог повелевает, требует, настаивает на нашем смирении, потому что это путь к славе. Это единственный путь к славе. И Он показывает славу Своего Сына, чрезвычайно яркую. Дело в том, что дьявол, постоянно обманывая нас, он пытается создать ложное впечатление, что послушание Богу, оно подавляет личность. Оно ограничивает ее возможности. Но в действительности это совершенно не так. Сокрушение, смирение и послушание, оно наоборот открывает могущество Божьей славы, Божьей силы. Это то, что мы видим в Иисусе Христе. То есть вот это прогрессирующее послушание Христа во время Его жизни в теле привело Его к наивысшей славе, возможной для человека. Два здесь очень великих достижений перечислено в этих стихах. Первое. Он достиг совершенства, что позволило ему стать автором нашего спасения, то есть великим, нашим великим первосвященником. Давайте посмотрим еще раз. Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Здесь, конечно, каждая фраза достойна очень серьезного времени, которое можно посвятить этой фразе. Но первое слово здесь – «совершившись». Опять-таки, речь не идет о том, что Иисус когда-то был несовершенным. Он всегда был совершен. Автор говорит здесь о его процессе подготовки к роли Искупителя, к роли великого первосвященника. Во время своей земной жизни на земле он должен был пройти определенный период для того, чтобы стать посредником между Богом и людьми. Иисус должен был стать человеком, должен был прожить совершенную, полноценную человеческую жизнь, исполнив всякую правду и при этом не совершив никакого греха. Это и выразилось в его полном послушании Отцу. Послушание Отцу в реальности человеческой жизни стало заключительным элементом его многочисленных квалификаций, которые позволяли ему занять место первосвященника. Вот как пишет об этом Джон МакАртур. «Он был вечно совершен в праведности, святости, мудрости, знании, истине, силе и во всех других достоинствах и возможностях. Ни его природа, ни его личность не изменились. Он стал совершенным в смысле, что он завершил квалификационный курс, необходимый для того, чтобы стать вечным первосвященником». Можно это сравнить со следующим. Смотрите, человек, который учится на врача, он долгое время изучает, он получил все необходимые знания, и вот теперь есть государственный экзамен, или я не знаю, как это здесь в России происходит, где его проверят его знания. Это примерно так, как какой-то особо ответственный прибор, который сделали, он сделал абсолютно точно. Но перед тем, как там, что-то послать в космос или вставить там, человеку где-то в грудную клетку, что от этого будет зависеть его жизнь, ему делают полноценные испытания. Вот это то, что Иисус Христос прошел здесь на земле. То есть он пришел на землю совершенным человеком для того, чтобы стать первосвященником между Богом и людьми. И он на практике прошел все ситуации, в которых он как человек остался абсолютно послушным, абсолютно верным своему отцу в полном смирении. Послушание Богу ведет к совершенству. И Иисус Христос продемонстрировал это своей жизнью. Это удивительная истина. С Божьей точки зрения, наиболее важным фактором нашей жизни, друзья мои, является не наши способности, не наше образование, а то, насколько мы послушны Отцу. Вот посмотрите, он же не ошибся, когда он дал одному человеку одни академические способности, другому другие. Я помню, я учился в семинарии. Со мной учился один человек, который, он до того учился в Stanford University, это один из известных университетов в Соединенных Штатах, и там покаялся. И вот он учился, когда мы проходили с ним, такой класс был NTI, New Testament Introduction, введение в Новый Завет, но это такое особенное введение, доктор Томас его преподавал, у нас был такой профессор, который спрашивал на контрольных работах, он спрашивал то, что в footnotes, как это по-русски, ссылки, в ссылках примечания. А вы знаете, какие там, это же технические книжки, которые там рассказывают, там вот столько текста, ну, сравнительно большими буквами, хотя они тоже мелковаты, а вот столько примечаний, такими мелкими-мелкими буковками. И вот доктор Томас, он любил задавать вопросы из вот этих мелких-мелких буквок. Может, еще до сих пор любит, но уже ему не дают, он уже на пенсии. Он, кстати, учил еще МакАртура. Еще из тех. Так вот, сидит этот со мной человек рядом. Я не знаю, какая у него благодать от Господа Бога, но все контрольные 100%. Ну вот просто фотографическая память или я не знаю. Ну дано ему. Здесь учишь. Казалось бы, уже все их и туда, и сюда, и задом наперед сдаешь. Что-то, доктор Томас, нужно, брат, работать еще. Так, мягко, в смирении. Но заметьте, Бог не ошибся, когда Он дал одному человеку фотографическую память, а другому не дал. Или то, что дал, трудно вообще памятью назвать. Но он не ошибся. Дело в том, что и один, и другой может достичь высоты славы. Этот человек, у которого фотографическая память, если он не будет послушен Богу, вся его фотографическая память и все его дарования, они будут иметь никакой пользы, а точнее будут иметь вред. Этот простой человек, который, может быть, даже и до семинарии не добрался, потому что просто не имеет даже уверенности в том, что он сможет там учиться. Но он в верности, в послушании отцу, если он будет верный и послушный отцу, он достигнет славы. Это то, что продемонстрировал Иисус. Он подчеркнул, что самый важный фактор жизни – не способности, не достижения, а послушание Отцу. Иисус жил значимостью своего Отца. Самым большим достижением его земной жизни было его полное послушание Отцу, и именно это привело его к величайшей славе. Какое место послушание Небесному Отцу занимает в вашей жизни, братья? Вот если серьезно посмотреть, вот чем мы заняты каждый день, начинаем ли мы день, думая о том, как бы быть сегодня наиболее послушным Отцу, больше, чем вчера? Как мы измеряем эффективность прожитого нами дня? Насколько сегодня мы были успешны? Какое место играет там то, что, несмотря на то, что сегодня многое не удалось, я сегодня немножко лучше, больше послушан Отцу был. Моя реакция на то, что не удалось, была правильной. Ведь именно это является истинным признаком успеха. Только это может привести нас к совершенству. Еще одна истина, которая раскрывается в этом тексте, говорит о том, что настоящее совершенство людей выражается в их способности быть инструментом исполнения Божьей воли, то есть его сотрудником в великом деле спасения и созидания душ. Посмотрите, именно об этом сказано здесь, 9 стих. «И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Слово «виновником» здесь используется в старорусском таком смысле, причиной спасения, источником, инструментом спасения. То есть посредством своего полного послушания Отцу Иисус получил наивысшее положение, возможное для человека. Бог сделал его инструментом спасения, величайшего дела, которое имеет вселенскую важность. Этот факт также содержит в себе несколько интересных практических истин. Во-первых, если смысл человеческой жизни заключается в спасении человеческих душ от греха и смерти, от ада, то тогда все остальное менее значимо. Смысл человеческой жизни не в научных достижениях, не в политике, не в успехе одной нации или одного государства, или другого государства. Здесь очень ясно сказано, Иисус Христос приходит на землю, и он не занимается экономикой, он не занимается национально-освободительным движением, чтобы освободить, в конце концов, евреев от ига римлян. Он не занимается здравоохранением, он мог бы организовать классную клинику там, где-нибудь на берегу Мертвого моря со всеми этими солями там и прочими, и еще с божественной силой же. Но знаете, что он не занимается этим, у него есть одна цель, одна задача – спасение человеческих душ. Во-вторых, для того, чтобы стать Божьим инструментом в самом великом деле в спасении душ, прежде всего необходимо послушание Богу. Только послушание Богу квалифицирует нас для того, чтобы стать таким инструментом. И жизнь Иисуса Христа наглядно это продемонстрировала. Кроме того, автор подчеркивает здесь, что Иисус стал причиной вечного спасения людей. Это очень емкая фраза, она говорит о многом. Спасение, которое Бог произвел через Иисуса Христа, оно эффективно. Если земные священники при помощи земных жертв они достигали разового прощения грехов, то воплощенный Божий Сын, полностью послушный Отцу, великий первосвященник, стал источником спасения, которое вечно. Кроме того, его цель не была в спасении людей от каких-то временных проблем. Он не пришел людей спасать людей от бедности или от физических болезней. Он не пришел спасать экономику или окружающую среду от загрязнения. Послушание Отцу делает человека инструментом спасения того, что вечно. Инструментом спасения души. И заканчивая этот стих, автор отмечает еще одну деталь. Заметьте, спасение, совершенное Христом, касается только определенной группы людей. Он говорит, для всех послушных Ему, виновникам спасения вечного. Здесь важно уточнение. Речь не идет о том, что спасутся только те, кто заработал спасение своим послушанием. Здесь так не сказано. Но здесь сказано о том, что спасение, совершенное Христом, оно неразрывно связано с Ним самим. Он послушный, и Его послушные. Если Он послушен, то те, кто Его, тоже послушны. Спасутся только те, кто имеет Дух Христов. В Римлянам 8:9 сказано, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А Дух Христов, как мы только что увидели, это Дух послушания Богу Отцу. В этом и есть слава послушания Христа. Он делает спасенных им людей послушными Богу, вкладывая в их сердца искреннее желание к тому, чтобы искать этого послушания. Истинное христианство заключается в этой внутренней покорности жизни Иисуса Христа, которой мы подчиняем себя, которую мы получаем в момент искупления, в момент рождения свыше. Пропитаться жизнью Иисуса Христа и Его ценностями, Его отношениями к реальности, Его целям – в этом и заключается смысл и цель нашей жизни. Я хотел бы сейчас, перед тем, как мы еще раз помолимся, попробовать посмотреть на свою жизнь. Вот с этой точки зрения. Мы говорим о практике смирения. Мы говорим не просто о общих понятиях, о философских концептах, связанных со смирением. Если посмотреть на свою собственную жизнь, давайте попробуем несколько вопросов себе задать. В чем заключается цель и смысл вашей жизни? Вот вы как муж, как отец, как служитель, как проповедник, вот вы здесь, вы приехали сюда. У каждого человека есть свой смысл. У нас есть люди, которые, смысл жизни которых в том, чтобы бизнесом заниматься. И мы им говорим часто, ты пойми, что это только средство, это не главный смысл, это только средство, посредством которого ты можешь прославить Бога. Так вот, это же касается и нас, проповедников. Смысл нашей жизни заключается не в том, чтобы говорить проповеди. Смысл нашей жизни в том, чтобы быть послушным Отцу. Это главная цель. Для того, чтобы человек был успешен в том, что он говорит, я имею в виду в служении, в проповеди, для этого Бог должен захотеть взять то, что он говорит, и приложить это к сердцу человека, которому сказано, и провести действие. Так вот, чтобы Бог это сделал, нужно быть послушным Ему. Второе. Видите ли вы Иисуса Христа как пример достижения наивысшей славы в человеческой жизни? Иисус Христос, став настоящим человеком, продемонстрировал путь к наивысшей славе. Третье. Видите ли ваше совершенство в возрастании вашей личной покорности Богу? Ваш внутренний рост. Мы все же оцениваем себя. Мы все же хотим быть более точными, более лучшими, более качественными людьми. Четвертое. Приобретаете ли вы навыки послушания? Вот в каждой ситуации, обстоятельства, возникает ситуация, возникает неприятность какая-то, возникает сложность какая-то. Вот самое большое, что может быть в этом, не тот эффект дела, который вы сделаете, а то, как вы на него прореагировали. Было ли там проявлено послушание Отцу? И это возможность навыка. И пятое. Используете ли вы трудности, встречающиеся на вашем пути, чтобы научиться послушанию? Как мы говорили, истинное послушание всегда достигается через страдания. Истинное совершенство всегда выражается в возрастании, в послушании Богу. Истинное совершенство всегда ведет к спасению и духовному созиданию других. Давайте мы и сейчас, в заключение этой сессии, еще раз помолимся. Давайте мы встанем, давайте склоним наши головы, наши сердца. Давайте еще раз осознаем величие того, что Бог делает. Еще раз сокрушимся перед Его лицом. Я хочу вам предложить, давайте возьмем минуту или две минуты времени для того, чтобы иметь вот этот личный и глубокий разговор со Христом. Попробуйте осознать самого себя пред Его величием, пред Его славой. Посмотрите на ваше послушание Отцу. Посмотрите на практическую сторону выражения вашего смирения. Небесный наш Отец, мы приходим к Тебе сейчас с еще одной точкой выражения нашей нужды, когда Ты снова показываешь нам портрет Сына Твоего, настоящего человека, которого Ты послал. Господи, одно утешает нас, то, что Ты послал Сына Своего не для того, чтобы просто показать нам, как надо жить, а что Ты послал Его для того, чтобы мы могли жить Его жизнью. Благодарим Тебя за то, что Ты сделал это практичным и близким. Благодарим Тебя за инструмент веры, который мы можем наверить самих себя Тебе. И, Господи, глядя на самого себя, я вижу, Господи, насколько я далек от того образца, от той жизни, от того совершенства, которое явлено в Иисусе Христе. Я, Господи, хочу наполняться Его жизнью. Я прошу Тебя, Господи, за братьев моих, которые вот здесь вместе склонились перед лицом Твоим. Ты призываешь нас к престолу милости и благодати. И мы идем к Тебе, Господь. И идем, потому что нуждаемся в милости. Потому что, веря в Твою любовь, явленную в Сыне, мы можем уповать на Твою благодать. Я прошу Тебя, Господи, излей эту благодать на нас. На всех братьев. На всех, кто здесь пред лицом Твоим, Господи. Излей эту благодать послушания. Я прошу Тебя, Господь, помоги, чтобы все остальные аспекты нашей жизни, нашей духовной деятельности, они отошли на задний план. Чтобы прежде всего, Господи, каждый из нас мог сфокусировать свое внимание на этом наслаждении, которое возникает в результате внутренней покорности и гармонии с Тобой. Наполни нас, Господи, сегодня этим. Я прошу, Господи, чтобы все то, о чем мы говорим, Дух Твой Святой явил милость и вложил в наши сердца еще глубже, чтобы мы могли, исповедуя Тебя сегодня, иметь это прочное основание в Тебе. Во имя Иисуса Христа благодарим Тебя. Аминь.